Терещук Андрей Васильевич. Курс истории России. Вводная лекция. Русская история, охватывающая многовековой период времени, изобилует интересными, порой драматическими и даже парадоксальными событиями, удивительными переплетениями человеческих судеб, колоритнейшими персонажами. В разные эпохи историческая судьба нашего Отечества интерпретировалась по-разному. Создавались, и что естественно, продолжают создаваться сегодня, устойчивые клише, зачастую обусловленные политическими, идеологическими, династическими и прочими соображениями. Всегда происходило, и, увы, происходит сейчас, мифологизация исторического прошлого. При этом многие мифологемы тиражируются не только в научной, но и в учебной литературе. Характерным примером в этом отношении может служить широко распространенный стереотип восприятия времен императрицы Анны Иоанновны, которые ассоциируются в общественном сознании с беспрецедентным засильем иностранцев в России. Многие почти дословно смогут воспроизвести знаменитую фразу Ключевского: «Немцы посыпались в Россию, точно сор из дырявого мешка, облепили двор, обсели престол, забирались на все доходные места в управлении». К сожалению, далеко не все знакомы с книгами петербургского историка Анисимова, на страницах которых аргументированно развенчан этот популярный миф. Подобных ситуаций в отечественной истории немало. Сегодня мы сделаем краткий тематический обзор курса русской истории, акцентируя внимание на наиболее важных и дискуссионных проблемах. В качестве первой из них должна быть названа проблема происхождения Руси, предполагающая прежде всего обращение к процессу этногенеза восточных славян, к истории их расселения на территории, которая с течением времени стала ассоциироваться с понятием Русь. Изучение древнейшего периода славянской истории с неизбежностью высвечивает такую важную проблему, как становление государственности у славян, проблему сложную, отличающуюся выраженной дискуссионностью. В исторической литературе нет общепринятого взгляда как на время зарождения государственных институтов, так и на критерии, позволяющие с достаточной точностью установить наличие государственности на той или иной стадии общественного развития. Проблема происхождения Руси обязательно должна рассматриваться в контексте истории мировой цивилизации, с учетом того, как складывались исторические судьбы сопредельных племен и народов. В этой связи достаточно упомянуть о так называемом варяжском факторе в русской истории, о роли, которую сыграли выходцы из Скандинавии в истории России. Начиная с середины XVIII века, когда оформилась так называемая нормандская теория, завязался спор между ее сторонниками и непримиримыми противниками. Спор, отголоски которого можно услышать и теперь, в начале 21-го столетия. Симптоматично, что даже вопрос об исторической этимологии, происхождении самого слова «Русь» не может считаться решенным. Впрочем, большинство специалистов все же склоняется к скандинавской версии происхождения термина «Русь». Полагают, что это название так или иначе пришло из Северной Европы. Важной темой, которая продолжает курс отечественной истории, является древняя, или, как ее нередко именуют, Киевская Русь. Этот период, хронологически ограниченный IX-XII веками, насыщен яркими драматическими событиями, происходившими на ниве политической, военной, социально-экономической истории, разумеется, истории культуры и религии. Наши сведения об этой эпохе являются весьма условными, отнюдь не исчерпывающими. Многие из них имеют откровенно легендарный характер. Если, к примеру, предметы материальной культуры, обнаруженные археологами в ходе раскопок, дают определенные ответы на некоторые вопросы, то информация, которую изложил на страницах летописи какой-нибудь ученый-монах, совершенно не обязательно должна отличаться достоверностью. Поэтому, рассказывая сегодня о тех или иных событиях истории Древней Руси, мы часто употребляем в нашей речи такие словосочетания, как «согласно преданию», «если следовать летописной традиции» и другие. Весьма интересен и представителен персональный ряд древнерусской истории. От Олега и Игоря до Владимира Мономаха и сына его Мстислава, Ольга и Рогнеда, Святослав, не столько правивший, сколько воевавший, Владимир, креститель Руси, Ярослав Мудрый, при котором Русь достигла апогея в своем развитии, и многие-многие другие. Древнерусский период нашей истории дискуссионен во многих отношениях. Среди вопросов, которые были и продолжают оставаться предметом споров между историками, этнологами, археологами, культурологами, религиоведами, такие вопросы как о рабстве в Киевской Руси, его формах, масштабах и исторической роли, о характере внутригосударственных отношений, наконец, о процессе христианизации Руси. Ведь совершенно очевидно, что Русь стала христианской страной не в традиционно упоминаемом 988 году, а значительно позднее. Но вот когда именно? И можно ли вообще с достаточной точностью установить границы между отдельными фазами процесса христианизации? Эти и многие другие вопросы остаются на сегодняшний день дискуссионными. Одной из самых интересных и драматических эпох нашей истории является период со середины XIII века до конца XV, связанный с монголо-татарским завоеванием. Вообще-то говоря, правильнее было бы именовать его периодом сложных, зачастую противоречивых взаимоотношений Руси и Золотой Орды. Традиционно употребляемые термины «завоевание» и «иго» следует использовать с известной осторожностью. Дело в том, что в исторической литературе отсутствует единое мнение об этой эпохе. С одной стороны, со школьной скамьи нам казалось бы хорошо известно, что Батый и его преемники завоевали Русь, пребывавшую к этому времени в состоянии раздробленности, территориальной и политической разобщенности. Поработили ее, сделали униженной данницей. Многие исторические факты, даже если они и не отличаются безукоризненной точностью, свидетельствуют именно о таком характере взаимоотношений с монголо-татарами. Но, с другой стороны, есть серьезные исследования, достаточно вспомнить книги Льва Николаевича Гумилева, в которых подобный взгляд не только ставится под сомнение, но, по сути дела, отвергается напрочь. Гумилев полагал, что имело место не завоевание, а всего лишь набег, в результате которого возник уникальный военно-политический союз русских княжеств и Золотой Орды. Союз, ставший непреодолимым препятствием на пути католической экспансии Запада. Точку в этом споре ставить, как мне представляется, пока рано, однако знать о широком спектре высказанных мнений и оценок, о наличии разных подходов к освещению этой своеобразной эпохи необходимо. Еще одна проблема, в высшей степени актуальная для курса русской истории, может быть обозначена как феномен Московской Руси. Речь идет о том, что же во второй половине 15-го, первой трети 16-го столетий завершился в основных чертах процесс объединения русских земель вокруг Москвы. За время пребывания на великокняжеском столе Ивана III и Василия III территория Московской Руси увеличилась в 6 раз. Не старинный, богатый Новгород, не амбициозная Тверь, а еще совсем недавно маленькая, затерянная меж среднерусских лесов Москва приняла эстафету у матери городов русских, града Киева, и стала политическим центром Новой России. Симптоматично, что слово «Россия» появилось в политической лексике именно в конце XV века и было призвано обозначить новое качество государства российского. Суть этого нового качественного состояния Руси состояла в том, что теперь вместо конгломерата удельных княжеств на карте Евразии появилось большое единое государство – Московская Русь. Процесс становления Новой Руси важен и интересен во многих отношениях. Это и становление новых властных институтов, я имею в виду постепенную трансформацию великокняжеской власти в царскую, и изменившийся характер социально-экономических отношений, и оформление новой идеологии в наиболее концентрированном виде, представленной в известной доктрине «Москва. Третий Рим». Тем временем канули в лету 15 и 16 столетия. Осталось в прошлом правление Ивана IV Васильевича, прозванного Грозным, с его походами на Казань и в Ливонию, с недоброй памяти опричным террором. Со смертью Федора Иоанновича пресеклась старинная династия Рюриковичей. Начало XVII века оказалось в русской истории сопряжено с явлением, которое обычно именуют смутой. Смутное время – период, казалось бы, хорошо изученный, однако по-прежнему таящий в себе немало загадок и просто сложных с точки зрения объяснения и интерпретации событий. В первую очередь речь идет о разразившейся в России гражданской войне, расколовшей общество на несколько непримиримо враждующих лагерей и способствовавшей беспрецедентному разорению страны. Кроме того, испытания, выпавшие на долю нашего Отечества, усугубились династическим кризисом, иностранной интервенцией, польской и шведской. Особого внимания заслуживает сложный социально-политический и психологический феномен, именуемый самозванством. Примечательно, что, заявив о себе в начале XVII века, самозванство расцвело пышным цветом в следующем, XVIII столетии. К примеру, одних только Лжепетров III историки насчитали около 40 человек. В конце XVII века, когда в результате правления первых Романовых произошла относительная стабилизация российской жизни, хотя абсолютизировать ее применительно к бунтажному веку было бы грубой ошибкой, вступила в свои права Петровская эпоха. В 1682 году на российском престоле оказался 10-летний мальчик, сын царя Алексея Михайловича от второго брака с Натальей Кирилловной Нарышкиной. И хотя поначалу ему пришлось делить власть со своей сводной сестрой, правительницей Софьей и сводным братом Иваном, именно ему, Петру I, суждено было стать одной из центральных фигур отечественной истории, первым российским императором, абсолютным монархом. Время петровских преобразований, охватывающее период с середины 90-х годов XVII века до 1725 года, всегда находилась в фокусе внимания историков, культурологов, деятелей искусств. Ему посвящена обширнейшая научная и публицистическая литература. Петровская эпоха изучена, казалось бы, вдоль и поперек. И вместе с тем есть целый ряд сюжетов, которые исследованы далеко не в полной мере. К таковым можно отнести прежде всего личность самого реформатора, мотивы тех или иных поступков которого оцениваются неоднозначно. Не вполне очевидной представляется ситуация с престолонаследием. Знаменитому закону 1722 года о наследии престола, который, кстати, Петр I же невольно и нарушил, предшествовали действия, которые интерпретируются историками по-разному. До сих пор мы не можем внятно ответить на вопрос о том, зачем понадобился Петру, широко известный из художественной литературы и фольклорных источников, сумасброднейший, всешутейший и всепьянейший собор, игры в князя-папу и князя-кесаря. Требует дальнейших изысканий история непростых взаимоотношений великого реформатора с православной церковью. На первый взгляд, упразднение патриаршества, отмена тайной исповеди или, к примеру, указ, запрещавший пострижение в монахи, укладываются в русло государственно-церковных взаимоотношений первой четверти XVII века. Однако совершенно очевидно, что позиции Петра I в отношении Русской Православной Церкви менялись и требуют весьма серьезного и при этом очень осторожного анализа. Значимость Петровской эпохи во многом обусловлена тем немаловажным обстоятельством, что многие новшества Петра оказались чрезвычайно жизнеспособными. К слову, современники не называли их реформами. Этот термин появился в русской лексике лишь в начале XIX столетия. Что же касается исторической судьбы нововведений Петровского времени, то она очень симптоматична. Табель о рангах, хотя и с изменениями, что естественно, просуществовала до 1917 года. Синодальное управление церковью до 1918. Подушная подать до 1887. Рекрутские наборы до 1874 и так далее. Едва ли не самый перспективный ракурс изучения Петровской эпохи связан с персоналиями. Среди людей, окружавших Петра и непосредственно участвовавших в реформаторской деятельности, мы с легкостью обнаружим такие колоритные фигуры, как Франц Лефорт, Александр Меньшиков, Патрик Гордон, Петр Шафиров, Павел Ягужинский, Алексей Макаров. А глава Преображенского приказа всесильный Федор Юрьевич Рамадановский, а первый российский граф Борис Петрович Шереметьев, а начальник тайной разыскных дел канцелярии Петр Андреевич Толстой, основатель династии графов Толстых, без которых невозможно представить себе русскую литературу. Вообще нужно сказать, что оценки исторической роли Петра I очень разнятся. Широко распространен взгляд на царя-реформатора, как на человека, который не просто прорубил окно в Европу, но привнес в историко-культурный процесс определенный динамизм, способствовал быстрому движению милой его сердцу России по пути общественного прогресса. Но в то же самое время были и есть люди, в том числе историки-профессионалы, которые полагают, что европейская инъекция, сделанная Россией Петром, оказалась слишком нарочитой и потому болезненной. По их мнению, Петр своими реформами больше навредил России, нежели помог. К примеру, знаменитый лингвист, культуролог, философ, историк, князь Николай Сергеевич Трубецкой назвал Петровскую эпоху периодом антинациональной монархии. Иными словами, под каким углом зрения мы не посмотрели бы на Петровскую эпоху, без труда убедимся, что это в высшей степени интересный, до предела насыщенный событиями период, заслуживающий самого пристального внимания. Со смертью Петра Великого, последовавшей в 1725 году, Россия вступила в новую эпоху, которую, с легкой руки Ключевского, стали именовать эпохой дворцовых переворотов и которая продолжалась до 1741 года. Впрочем, что касается хронологических рамок этой эпохи, то некоторые историки склонны несколько раздвигать их и включать в эпоху дворцовых переворотов события лета 1762 года, в ходе которых был низложен, а вскоре и вовсе лишен жизни, император Петр III, и на престоле российском оказалась Екатерина II. Характерно, что такое явление российского прошлого, как дворцовые перевороты, оставалось свойственным для исторического пути нашего государства вплоть до начала XIX столетия, когда мартовской ночью 1801 года в Михайловском замке был убит заговорщиками император Павел I. Вообще, история России XVIII века изобилует множеством драматических эпизодов, точная квалификация которых требует безупречного знания фактографии и недюжинных интерпретационных усилий. Век Екатерины, как прозвали современники вторую половину XVIII столетия, является очень важной фазой русской истории. Именно тогда Россия окончательно приобрела имперские черты. Ярким свидетельством тому стала политика государства в отношении вновь обретенных территорий. В первую очередь речь идет о колонизации Крыма. Кроме того, российская монархия в екатерининскую эпоху сделала еще один шаг в направлении абсолютизма, который волею некогда скромной англь-цербской принцессы, а затем всесильной российской самодержицы, одно время небезосновательно именовался просвещенным. Преемником Екатерины II, как нам хорошо известно, стал ее сын Павел. Личность в высшей степени противоречивая, оставившая в памяти современников и потомков весьма своеобразный след. Царь-деспот или романтик на троне? Жестокий тиран или глубоко несчастный человек, прозванный в Европе русским Гамлетом? Мстительный самодур или достойный сын своего отечества, которого едва не канонизировала русская церковь? Однозначно ответить на эти и многие другие вопросы, связанные с царствованием императора Павла Петровича, не так-то просто. В годы пребывания Павла I на престоле, напомню, 1796-1801 годы, в России произошли существенные изменения как во внутриполитической области, так и во внешнеполитическом курсе. Зачастую эти изменения имели выраженно парадоксальный характер. Чего стоит один только внешнеполитический зигзаг, выразившийся в том, что на рубеже столетий Российская империя решительно покинула антифранцузскую коалицию, стала союзницей Франции, все в большей мере становившейся наполеоновской, и, о ужас, замыслила совершить совместную русско-французскую экспедицию в Индию. И все для того, чтобы лишить Британию самой крупной жемчужины в ее имперской короне. В рамках нашего курса отечественной истории Павловской эпохе будет уделено серьезное внимание, хотя, как мы знаем, век Павла I оказался недолог. XIX век в русской истории интересен в первую очередь тем, что в ходе последовательно сменявших друг друга царствований многие реалии российской жизни циклично меняли свои очертания. При этом империя поступательно продвигалась по пути общественного прогресса. К великому сожалению, как в учебной, так и в научной литературе на сегодняшний день наличествует устойчивое клише, связанное со стереотипными оценками исторических периодов. Так, к примеру, Николаевскую Россию чаще всего оценивают однозначно негативно. Ее имидж обусловливают с помощью фактов, которые в совокупном восприятии действительно рисуют образ мрачного полицейского государства, которое стало прообразом будущей тоталитарной системы. Третье отделение собственной его императорского величества канцелярии, расправа над декабристами, цензурный устав, прозванный свободолюбивыми современниками чугунным, неумолимые Бенкендорф и Клейн-Михель, как персонифицированные символы эпохи, и многое-многое другое. Но неужели все было плохо? Неужели в период правления императора Николая I в российской жизни напрочь отсутствовал хотя бы какой-то конструктивизм, какие-либо позитивные черты? Конечно же, нет. И поэтому в одной из лекций мы предпримем попытку разобраться в том, что же такое Николаевская Россия со всеми ее минусами и, что немаловажно, плюсами. Так или иначе, придется задаться вопросом о происхождении, побудительных мотивах и исторической закономерности великих, как называли их современники, реформ царя-освободителя Александра II. Конец 50-х, начало 60-х годов XIX века уже тогда называли оттепелью, с легкой руки князя Оболенского. Кстати, обратим на это внимание, ибо нередко полагают, что метафора эта стала использоваться лишь в 20-м столетии, в хрущевские времена. Распространенное мнение о том, что император Александр II был либералом, ничего общего не имеет с реальным положением вещей. Равно как и безапелляционное утверждение о ретроградстве и исключительной реакционности Александра III. Да, с точки зрения свойств своей натуры, он, может быть, и не вызывает особых симпатий. Но в политике он придерживался курса так называемых контрреформ. Но как быть с тем, что именно он инициировал принятие закона о запрещении труда малолетних, а учреждение крестьянского банка и понижение выкупных платежей? Хотя, конечно, нужно помнить, что в это же время, характерное выраженной продворянской политикой, появляется и дворянский банк, и многое другое. Что же касается истории последнего царствования, то она обязательно станет предметом отдельного разговора. Ознаменовавшись Ходынской катастрофой, правление императора Николая II завершилось падением монархии, глубочайшим политическим кризисом, беспрецедентным расколом общества, вылившимся в кровопролитную гражданскую войну, отголоски которой отчетливо ощущаются и сегодня. Однако обо всем по порядку. Возвратимся в седой IX век и обратимся к истокам государства российского.